изменить. И себя изменить в сторону сатва гуна, в сторону ясности или наоборот, в сторону активности. То есть мы бы хотели стать в жизни. То есть не обязательно нам нужно стремиться к сатве. Потому что человек, изучающий йогу, по умолчанию начинает считать, что вот только сатва и ничто иное. Но на самом деле иногда требуется активность, иногда требуется успех в жизни, иногда требуется какая-то вера в себя, а без активных действий веры очень сложно достичь. Потому что категории сатвы, они более абстрактны, более непонятны, и иной раз нам требуется раджа. И мы приходим к тому, что нам как-то себя нужно изменить, что-то нужно с собой сделать в сторону улучшения своих качеств. То есть тех качеств, которые мы выработали когда-то давно. Давайте прервемся. Если есть у кого-то какие-то вопросы... Большинство классических медитаций, в общем-то, они предполагают сидячее положение, но также существуют медитации, которые абсолютно не связаны с сидячим положением. То есть даже есть древняя легенда, когда Бодхидхарма, это основатель Шаолиня, он пришел в Китай, и, в общем-то, в то время в Китае была распространена буддийская медитация, где действительно люди сидели, целыми днями могли сидеть, вот неподвижно медитировать, постигать свое «я». Он пришел в Китай и обнаружил, что на самом деле они себя обманывают. То есть они не медитируют, а они занимаются самообманом. И этот Бодхидхарма сказал, теперь вы будете медитировать на искусство самообороны и на искусство шаолинь. И после этого появилась очень такая сильная система боевых искусств, которые впоследствии относились к этим монастырям шаолинь. То есть ночь и день, утром и вечером, в любое время там все студенты должны были выполнять очень сложные упражнения, которые заставляли, приводили их в состояние такой активности. И какое-то небольшое время, как подарок, им позволялось медитировать. И вот в этом смысле то же самое с медитацией. Медитации бывают неподвижные, то есть когда мы сидим и размышляем над чем-то, и в то же самое время, классическая медитация, когда неподвижная, и в то же самое время существуют медитации, которые используют наше физическое тело для каких-то определенных целей. Существуют медитации, которые используют наши эмоции. И когда мы начинаем практиковать эти медитации, мы очень даже и подвижны. То есть иногда, например, такой самый простой пример, крия-йогу рассматривают как динамическую медитацию. То есть если вы были на последнем семинаре по крия-йоге, или смотрели архив этого семинара, то глубинная философия этой йоги очень даже и не слаба. Утверждается, что эта идея во многих йогах присутствует. То есть у каждого из нас есть наше «я», и в зависимости от метода, который мы выбрали, мы к этому «я» начинаем двигаться. Если мы выбираем медитацию, то мы двигаемся определенным способом. При этом медитации разные. Если мы выбираем, предположим, метод карма-йоги, мы не медитируем, мы не практикуем карма-йогу, мы трудимся. Если мы выбираем бхакти-йогу, мы, в общем-то, опять-таки, выполняем какие-то определенные действия, то есть путь совершенно разный. Так вот, в крия-йоге идея нашего «я» также прослеживается. И происходит мысль, что наше «я», оно вне качеств, вне трансформации, вне изменений. И что если мы сможем нашим «я» подвигать, то значит это не наше «я». То есть если мы двигаем своим телом, как же мы можем двигать своим «я»? Нет, это не наше «я». Если мы двигаем и видоизменяем свои эмоции, это опять-таки что-то изменчивое, наше «я» неизменное. То есть, вернее, оно выше всех определений. И таким вот перебором мы постепенно начинаем приходить к понятию нашего «я». Понятно, что понятие нашего «я», оно То есть оно выше, чем понятие. То есть у нас складывается какое-то не то чтобы представление, а у нас складывается отсутствие представления о нашем «я». То есть мы его смутно начинаем как-то воспринимать, в то же самое время нет никаких образов, чтобы его воспринять. То есть, ну, какая-то получается абстракция. То есть даются какие-то упражнения для восприятия нашего «я», и потом тут же говорится, что ваше свое «я» вы все равно не воспримете, потому что оно выше, чем восприятие. И как бы человек остается перед такой неразрешимой задачей. Как же можно воспринять то, что ну, как не вербализуется? Но, тем не менее, многие практики йоги как раз на этом построены, что человек до такой степени себя иной раз изнуряет, что потом до него начинает доходить, что понятие «я» — это выше, чем понятие. Вот, и крия-йога на определенном уровне рассматривается как динамическая медитация по постижению нашего «я». Понятно, что для большинства людей это, в общем-то, ну, является совсем другим. То есть, если человек внешне видит крия-йогу, ну, это аэробика, это там, динамическая гимнастика, это не йога, нет. Вот хатха-йога, да, это йога, а здесь это что-то такое поверхностное. Но на самом деле философия крия-йоги очень-очень глубинна. Если мы вспомним некоторые из таких афоризмов крия-йоги, то мы обнаружим, что там элементы таких ментальных построений тоже присутствуют. То есть одна мысль уходит, другая не приходит. Ну, крия-йога — это отдельная йога, но вот пример динамической медитации — это такой вид медитации. Потом огромное количество динамичных медитаций были разработаны последователями Оша. То есть они тоже обожают вот все, что двигается. Любят сами подвигаться, очень динамичные, активные. И у них эта система как бы построена на том, что опять-таки, вот это состояние внутреннего безмолвия, внутренней тишины, наиболее подходящее для постижения нашей природы. Но к этому состоянию они подходят динамично. То есть вначале, как правило, это вот что-то вот похожее на крия-йогу. Иногда использование мантры, иногда использование просто вот голоса. Как правило, это несколько стадий. Затем, после того, как эти стадии, как правило, очень интенсивно выполняются, человек позволяет себе быть безмолвным и неподвижным. Ну и идея этих медитаций, что на уровне расслабления у человека вот это состояние отсутствия мысли будет проявляться. В классической йоге там немножко как бы по-другому, что в общем-то все медитации или многие медитации как бы рассматриваются как сидячие. То есть когда мы сидим и на чем-то концентрируемся. Это классическая йога. Даже не классическая йога, такие подходы вот в тантра-йоге, в различных йогах, где используется взаимодействие мужского и женского, тоже огромное количество упражнений, которые вот сопряжены с какой-то подвижностью. Иногда это визуализация общая, иногда это какие-то совместные упражнения практики, но то есть абсолютно не статичные. Вот, то есть огромное количество методов, которые также называются медитацией. Но здесь идея в том, что сама форма медитации, она суть что-то второстепенное. Самое важное в медитации – это вот процесс сосредоточения. То есть последние стадии йога-сутры Патанджали, дхарана, дхьяна и самадхи, они называются общим словом саньяма или последовательное сосредоточение. И на самом деле вот это последовательное сосредоточение, оно может происходить, когда мы стоим, оно может происходить, когда мы двигаемся, оно может происходить, когда мы сидим. То есть здесь вопрос как бы нашего сознания, нашего разума. То есть где присутствует наше сознание. Иногда действительно помогают сидячие медитации, иногда помогают медитации вот такие ходячие. То есть есть у буддистов тоже они любят медитация, ходьбы. То есть вот они. Ну, существуют такие медитации, которые направлены, вхождение выполняется. И ну, как бы идея, что форма может быть разной, а суть это вот последовательное сосредоточение на каком-то либо действии, либо объекте и концентрация внимания. Если еще какие-то вопросы.
Ну, сидящие позы, это же не для того, чтобы, ну, не ради того, сидения, да, а ради того, чтобы позвоночник был устойчиво звонить.
Сидящие позы не ради сидения. Иногда, в общем-то, ради сидения. Потому что если рассмотреть позицию прямого позвоночника, то это вот, как бы нужно сравнить различные стадии медитации и здесь приблизительно так же, как и с йогой, что в йоге были разработаны определенные механизмы, которые уже как основывались на опыте. И считается, что если наша спина прямая, действительно, это верное утверждение, то лучше медитировать вот спина прямая, потому что если мы скрючимся и будем медитировать скрюченными, то, в общем-то, у нас и медитация получится такая скрюченная.
Ноги немножко получше проходят.
Совершенно верно. То есть на уровне чисто физиологическом, на уровне наших нервных окончаний, энергия по позвоночнику двигается лучше. Более того, если мы все-таки начнем скрюченную медитацию, иногда такое бывает. Вот нету сил. То есть занимаемся, предположим, дыхательной техникой, или занимаемся концентрацией, или вот что-то представляем, вот пришли с работы, уставшие, изнеможденные, как мыло. И вот чувствуем, что нету сил. Мы бы рады сесть поровне. Вот нам кажется, что мы ровно сидим. Мы представили, спина прямая, подгородочка, очень ровно сидим. Ну куда ровнее. Но ну, действительно так бывает, что в этом состоянии, которое мы получили после работы, вот это самое ровное. И мы сидим, вот мы ровно сели, выпрямили спину и сидим медитируем. Главное, не упасть вперед. Мы сидим медитируем. И считается, что все-таки, если нам удастся сконцентрировать свое внимание, мы как бы в какой-то момент поймем и почувствуем, что, в общем-то, что-то мы неровно сели. Немножко выпрямимся, вот сейчас ровно, но на самом деле тоже неровно. И идея в чем, что если энергии в нашем теле будут просыпаться, а как правило любая медитация связана с тем, что энергии становится больше, энергия будет нас как бы распрямлять. И соответственно, если мы все-таки начнем медитировать, то впоследствии мы обнаружим, что все, спина прямая, даже если нас придут и принудительно начнут сгибать, мы все равно как бы стараться сохранить спину прямой. И в этом смысле как бы поза, она, в общем-то, и не из-за позы, и не из-за прямой спины. В том плане, что какая-то неподвижность, она предполагает. Но опять-таки это больше классический подход в йоге, потому что мы помним вот идею того, что йога-сутры Патанджали, они нам нас учат тому, что лучше всего сконцентрироваться на чем-либо, если мы на ничто другое не отвлекаемся. То есть, когда мы отключили все органы восприятия, то, что называется пратьяхара. Но еще раз, пратьяхара – это особая тема. Просто так пратьяхары достигать никому не удавалось. То есть, обычно человек в состоянии пратьяхары – это человек в состоянии какого-то вот промежуточного. То есть, вот, если мы, предположим, проснулись, вот, предположим, лунатизм, мы привыкли к ночам ходить по комнате. Мы, в общем-то, вроде бы как бы что-то и осознаем, да, что-то до нашего сознания доходит. Если нас кто-то что-то спросит, возможно, мы что-то и ответим. Но мы вот какие-то вот такие, как сонные. Иногда человек вот только лишь проснулся, вот если человека разбудить, и ему какие-то вещи начинаешь говорить, ну, как правило, он вас либо отправляет, отсылает к первоисточнику, либо долго не может понять, что же вы хотите ему сказать. Хотя, как вам кажется, вы говорите очень понятные вещи, вроде бы человек на вас смотрит, вроде бы взгляд такой понимающий, а ну, как бы, вот, ничего не показывает того, что он хоть что-то понял. И на самом деле это тоже когда вот, некие такие элементы пратьяхары, но неосознанные. И опять-таки человека привели в состояние внушения. То есть ему что-то внушили, и вот человек сидит внушенный, какую-то мысль. Опять-таки он может не чувствовать, не осязать, не обонять. Для самозадывания пратьяхары, то есть для пратьяхирования самого себя, нужно действительно быть йогом, нужно действительно обладать смелостью, обладать характером, потому что отключить внимание от органов чувств это очень сложно. Но представьте, вы сели в позу лотоса и долго сидите. Понятно, что вроде бы пратьяхара рекомендует вам тело и тело, нужно его забыть. Но вначале вы должны как бы прочувствовать, что ваши ноги онемевают, что ваши ноги там вздохнут. Ну, разные процессы. Вы должны, в общем-то, быть спокойными. Ну, то же самое касается всех других моментов. Итак, если мы... вот песня. Так. И для того, чтобы нам... Ну ладно, давайте сделаем перерыв. Небольшой.
Какие-то.
После перерыва продолжим.
Какие голоса. Да, и потом
сейчас там. Thank you.
Так, ну пока все собираются, все, что мы успели запомнить о медитациях, вспомним. Да. А что мы знаем о медитациях? Ответа не последовало. Значит, придется повторить. Так, мы знаем о медитациях, что это йога. Дошла к нам, сам поступ медитации, классической йоги, дошел к нам при помощи текста йога сутры Патанджали. Какие бывают медитации? Да, правильный ответ, но мы это еще не рассматриваем. Медитация сознания, медитация энергии действительно бывают. В каких состояниях пребывает человек, вот это мы точно должны помнить, начинающий изучать медитацию? Ответ, конечно, может быть рассмотрен, но правильный ответ – состояние человека либо тупость, либо активность, либо ясность садху. А состояние накарана, кхьяны и самадхи – это уже как бы качество нашей медитации, что в какой-то степени действительно соответствует этим трем перечисленным. Затем вспоминаем о том изначальном принципе, о той изначальной медитации на облако школы, на учителей йоги. Тоже это важный момент в практиках. Ну и продолжаем. Продолжаем изучение медитации. То есть дальше мы постараемся какие-то моменты осветить вот, концентрации и дхьяны, то есть основные отличия одного вида от другого. Рассмотрим все моменты, связанные с уменьшением количества мыслей в процессе дхарана и дхьяны, то есть концентрации и медитации. И уже нам непосредственно нужно выполнять несколько классических медитаций из раджа-йоги. В общем-то, классическая йога, она называется еще одно из названий, это раджа-йога, йога управления. То есть, если мы вспомним идею раджа или идею контролирования, идею господства, то мы увидим, что во всей схеме йогической эта идея очень хорошо прослеживается. То есть вначале контролируем тело, затем контролируем жизненные праны, ну и затем контролируем самое неконтролируемое, это разум. Вот, и везде вот эта вот идея контроля, она как бы проявляется. И нам необходимо будет попрактиковать упражнения из раджа-йоги с медитацией, то есть упражнение на концентрацию внимания, упражнение на размышление. И впоследствии мы также еще коснемся таких моментов, которые как бы косвенно связаны с медитацией. То есть мы будем выполнять упражнения из привычных нам видов йоги, но в этих привычных видах йоги делать будем акценты на концентрировании. То есть это касается, ну это недолго, это в виде такого примера, это касается и практики и хатха, и дыхательных, чтобы мы могли понять принцип блуждания разума на вот идее выполнения поз. Потому что качество и уровень выполнения упражнений йоги также бывают совершенно разные. Это как бы нужно помнить. Итак, чем же отличается концентрация от медитации? Мы сегодня вскользь уже к этому подходили моменту. То есть мы помним, что у нас в нашем разуме огромное количество мыслей. Некоторые мысли у нас структурированы, некоторые мысли у нас беспорядочны. Некоторые мысли у нас негативные, некоторые позитивные. И когда мы начинаем концентрироваться, мы имеем огромное количество мыслей в голове. То есть у нас незавершенные дела, у нас какие-то насущные проблемы, нам нужно позвонить друзьям. Целый спектр ощущений. Когда мы выбираем какой-то объект для своей концентрации, мы начинаем испытывать действие этих мыслей. То есть эти мысли в виде подсознательных каких-то движений начинают нам отравлять жизнь и начинают нам, ну, если угодно, не давать концентрироваться на том, на чем мы хотим концентрироваться. При этом мысли ведут себя так хитро, что мы воспринимаем их поведение как за свои собственные проявления. То есть то нам скучно, то нам неинтересно, то нам хочется подвигаться, то еще какие-то мысли приходят, то мы просто отвлекаемся. То есть это как раз говорит о том, что у нас огромное количество иной раз неосознаваемых мыслей, которые нам мешают. А что же происходит, когда мы все-таки усилием воли продолжаем наблюдать выбранный нами объект? Происходит следующая простая вещь. Этим действием мы уменьшаем количество мыслей. То есть, как это происходит? Каждый раз, когда мы чувствуем, что наше внимание отвлекается от выбранного объекта, мы усилием воли переводим свое внимание на объект концентрации и продолжаем выполнять концентрацию. В общем-то, это упражнение является начальным, и основная идея этого упражнения заключается в том, что мы должны просто научиться наблюдать за тем, как внимание отвлеклось, и затем усилием воли направлять внимание на нужный объект. Безусловно, каждый из нас уже обладает какой-то степенью концентрации, степенью внимания, и, возможно, эти упражнения покажутся очень легкими, но, тем не менее, их в любом случае полезно знать, полезно уметь делать. При этом объекты концентрации могут быть совершенно разные. Вначале рекомендуется выбирать объекты концентрации какие-то попроще, то есть внешний мир. То есть, и на начальных этапах предлагается даже выполнить эту концентрацию с открытыми глазами. То есть мы воспринимаем какой-либо объект, и все наше внимание направлено на объект. При этом на начальной стадии этого упражнения мы даже не стараемся о нем думать. То есть, в последующих стадиях мы также постараемся выполнить. А наша задача – это размышлять об объекте. То есть, что было с объектом, откуда он появился, какие у него качества, какие свойства, что, возможно, с ним будет. То есть, выстраивать определенные ассоциативные ряды на тему выбранного объекта. То есть, или мыслить категориями данного объекта. И если наша концентрация будет действительно успешной, то со временем мы поймем, что размышляя об этом объекте, наше размышление становится очень таким утонченным и нетривиальным. То есть это имеется в виду, что до какой-то степени даже созидательно. То есть мы будем представлять этот объект в различных формах и какой-то даже процесс творчества, процесс воображения. Но на начальном этапе этого не требуется, на начальном этапе требуется просто управлять своим вниманием. В общем-то, то, что требует от нас поза хатха-йоги. То есть, если мы выполняем ту или иную позу, это подразумевает, и делаем эту позу методом продолжительным, методом концентрации внимания, это подразумевает, что наше внимание направлено только лишь на позу. То есть, мы ни о чем не думаем. Мы не позволяем вниманию уходить на другие объекты, все внимание направлено на позу. И при этом, как бы наш организм себя не вел, мы продолжаем выполнять это упражнение. Это бывает достаточно сложно, потому что наш организм проявляет себя как энергия, то есть мы обладаем чувствами, и наши чувства начинают до какой-то степени возбуждаться. То есть, выполняя позу, то нам неудобно, что нам просто хочется отдохнуть, что мы опять о чем-то думаем. И, в общем, вот энергия в теле, которая начинает проявляться, она начинает вести себя непотребным образом. И, в общем-то, задача, основная задача из такой степени концентрации, это успокоить, ну как не успокоить, а все-таки оставить энергию в теле и не дать нашему вниманию как бы переключиться. Давайте с этих упражнений и начнем. Начнем, то есть выполним ряд поз вот таким принудительным методом. То есть в течение определенного времени мы будем не позволять своему вниманию отвлекаться от позы, что бы с нами ни случилось. То есть какие бы картины нам наш разум не рисовал, мы продолжаем методично выполнять позу. У нас заколола спина, отодвигаем это ощущение в сторону. Мы захотели расслабиться, все равно продолжаем делать позу. Первая поза, которую мы делаем в таком варианте, это поза наклона вдоль ног. В общем-то, привычное нам упражнение. Выполняем позу с закрытыми глазами. При этом делаем позу вот совершенно так, как хочется. Нагрузка здесь не играет такой важной роли. Если есть желание делать позу с усилием, делаем с усилием. Но основная наша задача в настоящее время – это не позволять вниманию отвлекаться от нашего тела и, соответственно, от тех ощущений, которые в теле. Thank you. удобными, комфортно. Просим себе безразлично к этим мыслям. Продолжаем делать позу. Переходим, ложимся на живот. Выполняем следующее упражнение тем же способом. Выполняем позу кобры. Начинаем выполнение упражнения такого варианта отстраненного когда мы приблизительно принимаем позу и не позволяем своему вниманию отвлекаться. Переходим в позу кобры, поднимаем туловище вверх, глаза закрываем. Помним, что в этом положении взгляд лучше направить вверх, в область межбровья. Делаем также дыхание спокойно и произвольно. Какие бы мысли, какие бы ощущения, какие бы чувства мы не испытывали, выполняя эту позу, отодвигаем их на задний план. То есть все внимание на позу и на выполнение позы. проявляем определенную степень волю. Продолжаем делать позу. Ибо мысли нам не приходили, и увлекаемся в них. Стараемся делать позу так, как если бы от этого зависела вся наша жизнь. Тотально, полностью погружаемся в позу. Совершаем подвиг, делаем позу с усилием. Смотрим, какие ощущения, заставляем себя делать позу с усилием. Преодолеваем себя, проявляем волю. Хотелось лечь, отдохнуть, расслабить тело. И продолжаем выполнять позу. замечательно. Аккуратно выходим оттуда. Ложимся на живот. Опускаем напряжение в теле, позволяем себе отдохнуть. Затем мы переходим в начале положения поза йога-мудра. Еще короткое время пребываем в этой позе. Дополнительно расслабляем поясницу. Убираем лишнее напряжение в этой области. Упражнение из поз хатха йоги. Таким образом выполняем. Следующая поза, которую мы делаем, это поза скрутки. Артха Матхьендрасана. То есть мы сидим на одной ноге, другую ногу перебрасываем. В данном случае правую ногу перебрасываем через левое колено. И затем поворачиваемся по часовой стрелке к правому плечу. Опять-таки принимаем тот вариант поза, который нам удобен. Это упражнение выполняем более мягко, но также не позволяем вниманию отвлекаться от поза. Стараемся сильно ни о чем не думать, не позволяя мыслям появляться в разуме. Если чувствуем, что внимание отвлекается от поза, усилием воли направляем свое внимание на положение тела. То есть не описываем позу как хорошая, плохая, долгая, короткая. Не даем никаких качеств. наблюдаем позу. Отстраненно созерцаем позу. Ну, не позволяем вниманию переключаться с позы. Помним, что желательно глаза закрыть. Плохо наблюдается за дыханием упражнение. Сразу же делаем эту позу в другую сторону. То есть перебрасываем левую ногу через правое колено, скручиваемся к левому плечу. Делаем позу симметрично. Принимаем любой вариант позы, который можем выполнить. Возможности закрываем глаза, направляем внимание на ощущения в теле. Если получается, наблюдаем дыхание, делаем дыхание очень спокойно и позволяем вниманию отвлекаться от позы. переходим, ложимся на спину, позволяем телу расслабиться. Отпускаем напряжение в теле, расслабляем основные группы мышц, отдыхаем. В позе отдыха также ни о чем не думаем, остаемся безмятежными. Затем мы делаем полный вдох, подтягиваемся. С выдохом аккуратно садимся. Выполним еще одно завершающее упражнение такой предварительной группы. Выполним его также таким методом до какой-то степени принуждения или не отвлечения внимания. Но только это было упражнение, мы выполним дыхательное и с дыхательным пранаямой йоги. Основная задача этого упражнения также сохранять внимание на процессе упражнения и стараться не отвлекаться. Но вначале мы садимся ровно, выпрямляем спину, закрываем глаза. То, о чем говорил Гриша, по возможности спина максимально прямая, стараемся просматривать позвоночник от копчика до макушки головы. Спина, тело, расслаблено. Стираем, если есть напряжение в теле. Просматриваем позвоночник от копчика до макушки головы. Ощущаем позвоночник и столб. Вспоминаем, что наиболее важный канал расположен в этой области. переносим на ощущения в этой области. Проходим основные участки. дыхательные упражнения. Переменно дышим с задержкой дыхания на вдохе. И когда мы делаем задержку дыхания на вдохе, мы опять концентрируем свое внимание в области позвоночника. Стараемся выполнять дыхательные упражнения так, чтобы не было дискомфортных ощущений в теле. Достаточно напряженно наблюдаем. Если сильно устаем, можем переходить, ложиться на спину. Продолжать время дыхательного упражнения. Делаем любое из дыхательных упражнений, которое мы считаем нужным. дыхательным упражнением. Еще небольшое время наблюдаем область позвоночника. Расслабляем все тело. Thank you. Случайный, выполняем полный вдох, подтягиваемся. Садимся. Давайте немножко обсудим и затем пойдем дальше. Потому что это, в общем-то, были предварительные упражнения. Но на этих предварительных упражнениях мы отработали тот механизм, который, в общем-то, встречается во всех других упражнениях медитации, в том числе и в упражнениях, когда мы концентрируем свое сознание. То есть мы помним, что все медитации, они делятся на две группы, это медитации энергии и медитации сознания. И, как правило, в медитациях сознания доминирующим основным фактором является наше сознание. В медитациях энергии доминирующим фактором является ощущение, чувства, эмоции, в общем-то, энергии. Но идея в том, что и в тех, и в других упражнениях применяются одни и те же алгоритмы, одни и те же модели поведения. И вот сам процесс изучения чего-либо, сам процесс познания, то есть то, что происходит в классической медитации, когда мы направляем свое внимание на какой-нибудь объект и удерживаем свое внимание на любом объекте, у нас как бы начинает происходить процесс познания объекта. И идея и интерес познания заключается в том, что, как правило, мы вначале подразумеваем под объектом какое-то что-то одно. И, как правило, это наше представление об объекте, оно ошибочно. То есть, когда мы начинаем изучать объект более подробно, мы начинаем видеть и иногда чувствовать, что на самом деле объект ведет себя немножко по-другому, не так, как мы о нем думали раньше. И, в общем-то, вот этот процесс познания, он многостадийный. То есть, чем дольше мы изучаем тот или иной объект, тем больше мы о нем узнаем. А если мы начинаем, предположим, рассматривать объект и явление энергии в своем теле, то мы на примере простых упражнений вроде бы понимаем, что у нас есть какие-то возможности, мы что-то можем. Но при более детальном рассмотрении своей энергии мы понимаем, что мы, в общем-то, даже свою энергию и то знаем с трудом. Потому что энергия начинает вести себя совершенно по-разному. То есть мы выполняли упражнения по относительно небольшому времени, то есть для обыденных занятий это чуть больше. Но, в общем-то, если мы будем экспериментировать в таком духе дальше, мы поймем, что действительно тот потенциал энергии, который в нас заложен, он гораздо больше. Это вещи достаточно ощутимые. И таким образом мы будем свою энергию познавать. То же самое касается и различных идей философских, которые в области сознания. То есть, когда мы направляем свой разум на какую-нибудь идею, на какую-нибудь концепцию, и начинаем ее познавать при помощи силы своего разума, используя, в общем-то, тот же самый механизм, то есть не позволяя разуму отвлекаться и думаем над чем-то, то есть над идеей своего «я». То есть в йоге или в том же трактате «Йога Сутры Патанджали» существует такая техника, которая называется «Атма-Вичара». И в этой технике «Вичара» — это развлечение, а «Атма» — это некое есть некая наша сущность, которую мы должны вот определить и найти. И в этой технике мы как бы должны вот перебрать все возможные варианты, должны постараться подумать, что же является наше «я», или что является, что есть суть нас самих. В системе Адвайта Веданта эта техника, она как бы приобрела немножко другой вариант и немножко видоизменилась. На любую мысль, которая бы не появилась в нашем разуме, человек, практикующий эту технику, должен спросить, ну, как бы, кто это думает. Ну, если какой-то внутренний ответ, думал, я думаю, а что такое я? То есть это упражнение, оно, в общем-то, как бы на первый взгляд кажется достаточно примитивным, но мы всегда должны вот эту вот суть своего я пытаться на интеллектуальном уровне, пытаться как бы это понятие не забывать. То есть одна из идей данной техники медитации заключается в том, что мы вот все время пытаемся ухватить суть своего я. То есть мы как бы, уже рассуждали по поводу того, что суть нашего «я» невыразима, но таким упражнением мы как бы все время направляем свой разум на вот идею нашего «я». Существует огромное количество других упражнений, которые применяются вот в классической йоге. Иногда это концентрация на каком-то участке тела. И иногда эта концентрация очень часто можно услышать на кончике носа, иногда на кончике ушей, иногда на каком-то определенном участке вот, ну, чисто физического тела. Опять-таки, зачем делаются такие упражнения? Приблизительно для того же самого, то есть мы стараемся познать самих себя и познать свои проявления. Тот же текст Йога-сутры Патанджали утверждает, что если мы начинаем концентрировать свое внимание на точке, вот на кончике носа, и начинаем наблюдать за своим дыханием, ну или просто наблюдаем за этой точкой, то со временем, как утверждает данный текст, у нас развивается очень повышенная чувствительность. То есть мы можем чувствовать очень тонкие запахи. То есть если мы, ну или предположим другой вариант медитации, который более понятен, мы концентрируемся на кончике языка, это даже вот аспект концентрации. И постепенно наша чувствительность, вот спектр нашего восприятия очень как бы расширяется. Ну и для сравнения, это вот все люди, которые как бы дегустируют что-либо, то есть человек смотрит, какого года данный продукт, делает небольшой глоток, и потом вот такой вот талмуд на трех страницах, что же это было за вкусовое свойство, то есть насколько оно было четким. Если предложить тот же самый продукт попробовать ну, человеку не настолько утонченному, то скорее всего он скажет, ну да, там пожгло горло, там, или что-то еще со мной произошло, ну вкусно было. То есть, ну, 2-3 каких-то атрибута, которые как бы опишут. Но дегустатор, он вам действительно может целую такую диссертацию написать по поводу того, насколько это было вкусно и какое огромное количество граней имел этот вкус. Это говорит о том, что дегустатор изучил объект своей медитации досконально и может сказать об объекте медитации практически все. Ну и, соответственно, тоже касается с различными другими нашими свойствами. То есть если мы начинаем вот усиливать свое чувство, то есть мы начинаем воспринимать тонкие запахи, или мы начинаем слышать то же самое, в той же йога-сутра Патанджали предлагается концентрироваться на точке слышания или как бы на определенном участке физического уха, то есть или на органе слуха. Считается, что если мы делаем такую концентрацию, то со временем зрение, слух наш очень сильно утончается, и мы как бы можем слышать все, что происходит за стенами, все, что происходит. Да, то есть суперслух. Да, ну, соответственно, соседи. То же самое, вот если вот рассмотреть такой вариант, что когда мы начинаем действительно усиленно медитировать и начинаем анализировать все свои мысли, все свои поступки, все вот идеи, которые присутствуют у нас в уме, потому что вот когда мы испытываем действия мысли, Мы как бы априори подразумеваем, это мысль наша. Но на самом деле все мысли, они к нам пришли. То есть назвать, что мысль наша, ну, сегодня она одна, завтра она другая. Все мысли приходящие. И мысли приходят к нам из разных источников. И когда вот мы начинаем выполнять такие, такого рода медитации, когда учимся контролировать мысли, учимся вот размышлять вообще, откуда эта мысль, такого как, какую мотивацию она в себе несет, вообще почему она у нас появилась. Да, понятно, что многие мысли, они обусловлены нашим предположением. То есть мы проснулись с утра, нам хочется кушать. Но эта мысль ясна.
Обычно
это в зависимости от вечера, да. Если предшествующий вечер, еще предшествующий, мы только лишь медитировали. Да. Вот, если мы начинаем размышлять на рода вот мысли, то мы становимся очень восприимчивы к мыслям. Помимо вот своих мыслей, у человека развивается такая способность, что он волей-неволей, ну так как он восприимчив к своим мыслям, волей-неволей он начинает быть восприимчив к мыслям других людей. И вот если сравнить эту ситуацию, что мы слушаем соседей, что в иной раз считается, что некоторые йогины, которые действительно очень долго практикуют йогу, они вот, им очень сложно находиться в обществе людей. И с тобой мнение бытует, потому что йоги, они, если даже они не воспринимают ни мысли, то по крайней мере тут окрас мысли. Ну и соответственно этот окрас, он как бы тоже обладает неким качеством, неким характером. И для особо утонченных йогов у нас представлен весь гималайский хребет. То есть особо утонченным йогом можно жить в Гималаях. Но на самом деле действительно такой момент существует. То есть особенно если йог начинает заниматься дополнительно вот различными упражнениями, в том числе и дыхательными. То есть дыхательные упражнения, они очень хорошо очищают и развивают разум. То есть почему дыхательные упражнения идут перед медитацией? Ну, ответ опять-таки, вот для тех, кто был на семинарах по дыхательным практикам, уже помнит, что в первую очередь все дыхательные упражнения идут на очищение. И, соответственно, на очищение разума. И поэтому все упражнения с как бы, ментальной составляющей, то есть с нашим разумом, с нашими концентрациями на уровне разума гораздо проще происходит, если мы предварительно как бы прочистили свой разум. И вот такое прочищение дополнительно достигается выполнением различных дыхательных техник. Более того, на некоторых этапах рассматривают эту йогу, в общем-то, как и до какой-то степени, как и упражнение по визуализациям, что до какой-то степени очень близко к концентрации медитации. Потому что существует сухая медитация, то есть такая медитация, которая как бы использует только силу разума. А существует медитация как бы вспомогательная. То есть если мы, опять-таки, будем долго изучать искусство йоги и вообще вот историю йоги, мы обнаружим, что в древних текстах, в древних трактатах очень такие длинные ритуалы. То есть очень много действий, там и благовоний, и дыхательные упражнения, и потом какой-то образ, на котором нужно сконцентрироваться. Ну и возникает и еще огромное количество всяких таких атрибутов, которые, в общем-то, не нужны. Но зачем это было придумано? И вот идея, зачем это было придумано, она где-то в таком варианте, что когда у нас есть вспомогательные элементы, нам легче направить свой разум на тот или иной объект. Это раз. И второе, это может быть такое более какое-то эзотерическое, что наш разум, он связан с органами чувств. И для того, чтобы иной раз как бы возбудить и пробудить энергию нашего разума, то есть какую-то чувствительность, нам нужно на эти органы чувств повоздействовать. То есть, например, когда мы зажигаем благовоние, используем благовоние, мы тут же отмечаем, какой-то вот определенный запах. Или ну, различные элементы приводятся, то есть какие-то вот яркие цвета. И тем самым, ну, как правило, во всех этих техниках, направленных на концентрацию, в них все эти вещи очень хорошо продуманы и подобраны. То есть не так, что взяли все вещи, которые просто захотелось, а все вещи очень хорошо продуманы, и все элементы таких объемных практик, они очень помогают человеку сконцентрироваться. До какой-то степени они позволяют осуществить вот состояние пратьяхары, то есть когда наше внимание отключается от органов чувств на определенном уровне, и затем мы вот концентрируемся на выбранном объекте. И после того, как наша концентрация стала успешной, все-таки нам удалось сосредоточиться на той или иной идее, долго мы себя этим мучили, и неподвижно сидели, и пытались представлять тот или иной объект, но вдруг у чуда произошло, все-таки это случилось, да? Все-таки наше внимание стало однонаправленным, и само восприятие объекта стало какой-то естественной частью. И если с нами это происходит, это говорит о том, что появился как бы определенный интерес, появилась определенная концентрация. И, в общем-то, это то, к чему все стремятся. То есть, если мы достигаем нужной концентрации, все, последующее восприятие объекта любого уже нам становится интересно. И воспринимая любой объект, мы, если угодно, на нем медитируем или на нем размышляем. Потому что все другие объекты становятся нам как бы неинтересны, мы на них на какое-то время забываем. А этот главный объект, на который мы сосредоточили свое внимание, он становится более четким, более ясным, то есть внимание объекту уделяется больше, и он как бы представляется в нашем разуме более ясным, более четким. Соответственно, если мы продолжаем воспринимать этот интереснейший объект, самый ценный во всей Вселенной, то, соответственно, и ну, как ценность этого объекта еще больше возрастает. И считается, что это будет продолжаться до тех пор, пока мы не впадем в такое состояние, когда у нас, кроме этого объекта, вообще ничего не существует. И это состояние очень необычное, мы, в общем-то, не привыкли его испытывать, потому что, как правило, в нашем разуме огромное количество объектов. И если человек все-таки достигает такого состояния, когда в разуме только лишь один объект, и этот один объект как бы укрепляется в этом разуме, то это очень ценное состояние. А более того, определенные стадии состояния самадхи описываются как восприятие только лишь одного объекта. Но так как самадхи — это как очень высокая ступень в йоге, ограничимся пока рассмотрением дхараны и дхьяны. То есть самадхи — это как самая такая стадия, завершающая дхьяну. То есть когда наше сознание полностью однонаправлено. Вот. И этой способности, конечно, долгое время нужно тренироваться. То есть, так как мы учились в школах, учились в институтах, может быть, имеем какие-то докторские степени, защищали какое-то научное звание, скорее всего, нам способность эта знакома. То есть, когда мы не спим, не едим, а работаем над каким-то одним делом. Нас друзья зовут погулять, ну, или товарищи зовут погулять, или просто нам самим хочется погулять, но мы, несмотря ни на что, продолжаем вот концентрировать свой разум на одном объекте или на одной задаче. Считается, что для тех людей, кто научился этому искусству, в общем-то, все пути открыты. То есть это люди более преуспевающие, люди более успешные, люди более такие видные в окружающем мире. Но еще раз, так как в йоге, в общем-то, диссертации никаких писать не нужно было. Основная была идея в том, чтобы мы познали свое «я». Эти упражнения нужны были для того, чтобы человек, научившись концентрироваться, все-таки смог направить внимание на вот структуру, которая внутри нас. Это была как бы основная задача. Ну, давайте выполним несколько вот таких простых упражнений. Первое упражнение, оно также визуальное, то есть это лицезрение одного объекта. Объектом у нас будет центр ядра, то есть это точка, которая называется бинду. И мы выбираем объектом, это одно из упражнений, которое мы выполним, выбираем объектом центр ядра. И вот как и в упражнении с позами мы стараемся не отвлекаться. То есть, в общем-то, задачи пока размышлять об объекте нету, но задача вот пристально смотреть на объект. И в течение определенного